эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуминском вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе бытовой конфликт или этническое противостояние. Что происходит в Дманисе?
Те, кто говорит, что это этническая тема, и она может расшириться и обостриться, является врагом Грузии. Мы этого не допустим.
День борьбы с гомофобией или день святости семьи? Кто и как отметил 17 мая в Тбилиси?
Мы все должны пойти против греха, договориться, что святость семьи должна быть крепче в нашей стране.
Вся пропаганда работает таким образом, что якобы существование этих людей ущемляет чьи-то ценности.
В Абхазии продолжается вакцинация российским спутником ВИ.
В первую очередь сейчас медработники, после медиков у нас идут учителя, и потом уже все оставшееся население.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Денис Паландов.
Военная авиация Израиля в ночь на понедельник нанесла массированный ракетный удар по сектору Газа. Корреспондент агентства Рейтер на месте событий передает о более чем 100 авиаударах за минувшую ночь. В твиттере армии обороны Израиля сообщается, что удары наносились в частности по 9 домам, которые, по утверждению израильских военных, являлись штаб-квартирами радикальной палестинской группировки «Хамас». В некоторых домах нашли склады оружия. Группировка «Хамас» также провела самый массированный обстрел с начала эскалации конфликта, выпустив ракеты по Ашкелону, Ашдоду, Нативоту и другим городам в Израиле. Большая часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО. О новых жертвах не сообщается. Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с 10 мая. По Израилю было выпущено более 3000 ракет. Израильская авиация и артиллерия нанесли более 1000 ударов по Газе. В общей сложности с 10 мая, по данным палестинских властей, в секторе Газа погибло 192 человека, в том числе 58 детей. В результате обстрелов Израиля погибли 10 человек. Армия Израиля сообщила об уничтожении десятков боевиков, а также представителей военного командования «Хамас». Группировка подтвердила гибель нескольких командиров. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности страны. Группировка «Хамас» заявляет, что продолжит обстрелы Израиля. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху. Соединенные Штаты одобрили продажу Израилю высокоточного оружия на сумму 735 миллионов долларов. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники газеты рассказали, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о сделке 5 мая, за несколько дней до обострения конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», которая контролирует сектор Газа. Washington Post отмечает, что некоторые демократы в Конгрессе серьезно обеспокоены продажей оружия Израилю из-за вероятности еще большей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, демократы опасаются, что сделку могли утвердить без тщательной проверки. Израиль уже имеет высокоточное оружие, пишет газета. Израильские военные утверждают, что авиаудары по объектам «Хамас» в Газе проводятся с высокой точностью, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Дзалкалиани и Аурелио Чукой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио». «Ассоциированное трио» — это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе, сказал Кулеба в заявлении для прессы после подписания меморандума в Киеве. Украинский министр отметил, что эта инициатива поможет трем странам более эффективно вместе двигаться вперед по пути европейской интеграции.
Этот документ подчеркивает наше намерение обеспечить европейскую перспективу для наших государств и стремление к членству в Евросоюзе. Подписывая сегодняшний меморандум, мы демонстрируем, что Украина, Грузия и Молдова будут проявлять инициативу в своей европейской интеграции, и мы будем совместно стремиться к успешному завершению наших усилий.
Кулеба рассказал, что ассоциированное трио включает три основных элемента, а именно структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел, привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами Евросоюза, а также координацию позиций стран в рамках Восточного партнерства. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Строительство приостанавливалось в начале мая на время рассмотрения иска экологов. Они утверждают, что трубопровод, выстроенный через 5 морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря и оказывает негативное влияние на гнездовых птиц. Федеральное ведомство провело проверку и постановило, что строительство не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Строительство «Северного потока-2» из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители. Россия, Германия и ряд других стран, которые участвуют в строительстве, настаивают, что газопровод исключительно коммерческий проект.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Министр внутренних дел Вахтанг Милаури назвал врагами Грузии тех, кто бытовой конфликт в Дманисе называет этническим противостоянием. Он прибыл в этот город в Квемокатли, где уже второй день продолжаются массовые столкновения. В город стянуты дополнительные силы МВД, есть пострадавшие и задержанные. Оппоненты и правозащитники критикуют власти за запоздалое и неадекватное реагирование. За развитием событий следит Мзия Парисишвили.
Пронзительные крики пришедших в ужас женщин, брань на грузинском, сванском и азербайджанском, звуки глухих ударов. Уже второй день Дманиси, городок Квемокатли, сотрясают столкновения. Туда стянуты дополнительные силы МВД и ограниченный въезд тех, кто там не живет. Прежде всего, мужчин боеспособного возраста. А этих желающих прийти на помощь своим сванов и азербайджанцев стало сегодня больше после того, как правоохранительным органам не удалось оперативно разрядить ситуацию накануне и предотвратить дальнейшие противостояния между местными этническими грузинами и азербайджанцами. Все началось на бытовой основе. Вчера группа молодых людей, получив отказ от продавца магазина продать пиво в долг, который не выплачен с прошлого раза, решила проучить владельца магазина. Они вернулись с битами, мотыгами, палками, а у одного из них, как видно из записи с камеры наружного видеонаблюдения, с кувалдой и начали бить витрины. На помощь владельцу магазина пришла другая группа, и столкновение началось уже между ними. И большинство из них были вооружены также палками, лопатами и чем-либо еще. Противостояние нарастало, как снежный ком. Вечером в воскресенье грузинские соцсети и СМИ сообщали, что пиво в долг требовали местные сваны у азербайджанца. Их еще называют эко-мигрантами из-за того, что в Дманисе, в котором ранее проживали преимущественно азербайджанцы, грузинские власти более 30 лет назад переселили тысячи жителей Сванетии из зон экологических бедствий. Из комментариев местных жителей, съехавшихся в Дманисе журналистам, следует, что и спустя десятилетия между двумя общинами не все гладко. Это подтверждает и речь молодого грузина, пришедшего в центр Дманиси, узнавшего о задержании, как он выразился, его друзей сванов и увидевшему, как протестуют азербайджанцы. Возмущался молодой человек и тем, что с утра уже азербайджанцы прошлись по домам сванов, затеявших накануне драку.
На каком основании мы должны возвращаться в свои дома, как от нас требуют полицейские? На каком основании задержаны наши друзья, в то время как они, азербайджанцы, пришли на нашу территорию и закидали нас камнями? Я просто хочу знать ответ.
Так вы собираетесь ввязаться в противостояние, перебивая друг друга, переспрашивали журналисты.
Противостояние, я лично считаю, важно разрешить дипломатическим путем.
Чем были недовольны азербайджанцы, собравшиеся в центре Тбилиси, и чего требовали от местных властей, журналистам рассказал на хорошем грузинском один из участников акции протеста, тоже не пожелавший назвать своего имени.
Мы видим, что полиция была очень слаба, в то время, когда люди друг друга кидались камнями, били палками. Тогда мы вообще не видели полицейских. Сейчас важно, чтобы мы, обе стороны, охладили эмоции, а после этого государство максимально должно подключиться для организации мира и примирения. Нужно к этим людям с обеих сторон, каждому приходить домой и объяснять, что все это не то, что устраивает Грузию, каждого ее гражданина.
Но государство в лице министра внутренних дел, главы СГБ и депутатов, среди которых были этнические азербайджанцы и выходцы из Фонетии, появились в Тбилиси после полудня, когда стало ясно, что без его вмешательства стычки не прекратятся. Почему так поздно? Это был главный вопрос, адресованный министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури. Он признался, что местных сил оказалось недостаточно. С учетом быстрого накопления большой массы противоборствующих понадобились дополнительные силы из Тбилиси, после чего ситуация разрядилась. Министр Гомелаури предостерег, все злостные нарушители вне зависимости этнического происхождения понесут наказание по всей строгости закона. Он также раскритиковал группы и силы, которые в СМИ и соцсетях бытовой конфликт преподносят как этнический. Вахтанг Гомелаури не стал называть эти силы.
Мы все смотрим телевизор, видим, кто какие заявления делает. Повторяю, тему этнического противостояния мы не допустим. Этнические азербайджанцы, в первую очередь, это наши граждане. Второе, Азербайджан наш стратегический партнер, сосед и наш друг. Такие предположения мы не должны допускать. Те, кто говорит, что это этническая тема, и она может расшириться и обостриться, является врагом Грузии. Мы этого не допустим.
Но приезд Гомелаури в Тбилиси и дополнительных мер большинство представителей оппозиционных партий и правозащитных НПО назвали запоздалыми и неадекватным. Критика в адрес местных и центральных властей раздалась еще накануне. Экс-глава Ассоциации молодых юристов, ныне депутат от оппозиционного ЛЕЛО, Анна Нацулишвили тбилисские события называет проявлением ошибочной политики грузинской мечты. Ситуация в Тбилиси показала, что бывает, когда власть не желает и не может реагировать и предотвращать преступления. Нынешняя власть и ранее не могла этого делать. И мы помним другие случаи, когда бытовое противостояние приобретало опасный характер. Правозащитники отдельно критиковали власть за политику, которая не способствует полной интеграции в жизнь страны недоминантных этнических групп. К 9 часам вечера представители власти все-таки смогли помирить конфликтующие стороны. Как и обещал депутат Созаш Субари, местные грузины и азербайджанцы друг другу пожали руки. Но дополнительные силы МВД в Тбилиси остаются. Точное число задержанных и пострадавших неизвестно. Как сообщило МВД, в ходе стычек пострадали трое полицейских. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Беспорядки, вспыхнувшие в Крыму-Катле, со всей остротой напомнили обществу о непростой экономической и социальной истории самого этнически неоднородного региона Грузии. К ней в своем материале обратился и наш корреспондент Иракли Урагвелидзе.
В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки с участием десятков человек. И хотя власть всячески избегает версии этнического конфликта, по неофициальным данным именно таковым он и является. Крыму-Катле – один из самых густонаселенных и этнически пестрых регионов Грузии. Здесь проживает 512 тысяч человек, или 12% населения страны. Самые крупные этнические группы края – грузины и азербайджанцы. На их долю приходится по 45%, на долю армян приходится 6,5%, на греков 3%. Муниципалитет Цалка в основном населен представителями греческой и армянской общин. Азербайджанцы в большинстве представлены в Гардабанском, Марнеульском, Балнийском и Дманийских муниципалитетах. Города Рустави и Тетрицхар в основном населены грузинами. Часть из них – беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона, до 13 тысяч человек, а также так называемые экологические мигранты. Их около 12 тысяч человек. Последняя масштабная эко-миграция произошла в конце 80-х годов прошлого века. Первая волна пришлась на 1987 год, когда небывалые снегопады в Сванете и последовавшие за ним лавины привели к гибели 85 человек и разрушению 2000 домов. Из региона были эвакуированы 16 тысяч человек. Около 2000 семей были заселены в Квемо-Картли. Масштабные оползни в высокогорной Аджаре в 89-м году стали причиной второй волны мигрантов в Квемо-Картли. По различным источникам, несколько тысяч семей. В 1989-91 годах политикой внутренней миграции в регионе занимался фонд имени Мираба Костава. В результате его деятельности для вынужденных переселенцев было приобретено и построено около 800 домов. После развала Советского Союза регион стал криминальной серой зоной. Через нее проходила трасса в Армению и Азербайджан, и проезжавшие по ней подвергались грабежам. Миграция тем временем продолжалась, однако официальной статистики на этот счет не существует. В этом отношении примечателен анализ аналитиков профильного НПО из Европейского центра, в котором, в частности, говорится.
При правлении Звиада Гамсахурдия власти Грузии прибегали к политике демографического баланса, в соответствии с которой экологические мигранты расселялись в местах проживания этнических меньшинств, в основном в регионах Квемо-Картли и Джавахети, что преследовало цель изменения этнического баланса в пользу титульной нации. Зачастую отношения между мигрантами и местными жителями приобретали крайне напряженные формы.
Согласно тому же источнику, в годы президентства Эдуарда Шеварднадзе тема экомигрантов была опущена на самотек, и только после революции Роз в 2003 году были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Однако до разработки осмысленной стратегии дело так и не дошло. Она появилась лишь к 2014 году. Однако большинство положений документа из-за нехватки средств так и остались на бумаге. Наблюдатели не раз отмечали, что на протяжении трех десятков лет независимости власти зачастую игнорировали напряженный фон в регионе, вспоминая про него лишь в канун выборов. Отголоском нерешенной проблемы назвал происходящее профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе.
Признаемся, мы не смогли достичь реальных сдвигов на пути построения гражданского общества, и мы раз за разом убеждаемся, что взаимодействие различных групп с различным укладом жизни, экономической деятельности и мировоззрения могут привести к конфликтам. Разумеется, недоразумение между различными этническими общинами возникает везде, и властям важно работать над интеграцией местного населения в общее пространство страны. Ненормально, когда люди в регионе не владеют государственным языком.
И в целом, по словам Арчвадзе, происшедшим не последнюю роль играет незавидное экономическое положение граждан региона.
Опять и опять корни можно искать в неудовлетворительных темпах экономического развития, ведь формально источником драки послужил отказ продавца выдать выпивку взаймы. Разумеется, в экономически стабильном обществе конфликты такого рода возникать не должны. Необходимо работать над улучшением экономического и социального положения людей.
Ближе к вечеру власти рапортовали о стабилизации ситуации. По словам главы МВД Вахтанга Гумилаури, все, независимо от национальности, одинаково являются гражданами нашей страны. Азербайджан – наш стратегический партнер, сосед, наш союзник. Мы не должны допустить этого. Это вражда между странами, если кто говорит, что это национальный вопрос, предупредил министр. Вместе с тем, в политическом движении ДРУА негативно оценили желание правительства представить этот конфликт как незначительное внутреннее разногласие, заявив, что замалчивание проблемы с высокой долей вероятности предопределяет ее повторение в будущем. Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает тему наш блогер Тенгиз Аблоти. Он напоминает власти, что соблазн доверить управление тюрьмой самим бандитам обязательно кончится очередным Дманисе. Взгляды сбились в нашем эфире.
Мы, то есть советские люди, привыкли оценивать государственность с высокой колокольни. Место на международной арене, позиции в различных организациях, наличие или отсутствие территориальных проблем, внешние атрибуты сильного государства и так далее. Не случайно, что до сих пор многие жители теперь уже постсоветского пространства считают, что СССР был страной, в которой был идеальный порядок. Тогда как на самом деле в реальной жизни, как говорится, на земле, Советский Союз был царством бардака и беспредела. С высоты птичьего полета все было отлично и выглядело как монолит. Но на самом низовом уровне, то есть там, где проходит 99% жизни всех людей, все было иначе. Драки по ножовщине, стенка на стенку, тотальная коррупция и взяточничество. Даже знаменитый сталинский порядок касался только высших сфер руководящего чиновничества. Но внизу, на земле, текла своя отдельная жизнь с хаосом, пьянством, всевластием криминала и так далее. Эта привычка идет с нами и сейчас, когда уже СССР благополучно откинул копыта. Постсоветскому человеку, привыкшему измерять реальность в больших масштабах, очень сложно понять, что на самом деле государство – это то, что мы видим каждый день, выходя из дома. Развал государственности – это не когда теряются территории, а когда поврежденный водопровод не чинится в свое время, когда государство не может защитить граждан от криминалов, когда государству не хватает мужества в нужный момент стукнуть кулаком по столу там, где толпа диктует свои интересы стране. Государство разрушается тогда, когда 8 лет не может начать строить стратегически важные объекты, опасаясь обидеть пару сотен человек. Государство перестает существовать, когда идет на сделку по принципу «ты мне, я тебе» с теми, кому место за решеткой. Эрозия государства – это когда пьяные получеловеки из-за бутылки пива могут поставить страну на грань нового этнического конфликта. Все это можно в очередной раз свалить на Россию, которая организует провокацию с целью расчленить Грузию и противопоставить ее граждан друг другу. Но это уже спетая песенка. Уж кого-кого, а меня трудно заподозрить в симпатиях к российской политике, но все имеет свои пределы. Оставьте в покое Россию, и не надо валить на нее свои грехи. У нее своих выше крыши. События в Доманисе – наглядное свидетельство того, что происходит, когда власть перестает заниматься улицей. Не криминалом, не конкретными преступниками, а обычной полукриминальной улицей, которая, возможно, сама ничего не ворует и никого не грабит, однако создает в стране атмосферу беспредела. Подход, который исповедует мечта – каждое преступление должно быть раскрыто, а преступник наказан. Звучит правильно, но в условиях тяжело больной страны не работает. Реагировать надо не после, а до того, как арба перевернулась. Группа пьяных беспредельщиков поставила страну на грань нового этнического конфликта из-за бутылки пива. Все разговоры о сторонах, которые должны соблюдать спокойствие, дешевая попытка оправдать погромщиков. Не было никаких сторон. Была группа так называемых эко-мигрантов, которые многие годы отличаются редкостной агрессивностью, и местные азербайджанцы, которым наконец надоело смотреть, как какие-то обезьяны пытаются на них ездить. Навести порядок путем ареста преступников можно в Голландии или в Германии, в Грузии это не пройдет. Ведь наверняка эти пьяные ублюдки не сегодня проснулись и не сегодня им вдруг захотелось отобрать у кого-то бутылку пива. Наверняка они хамили и наглели уже ни день и ни два, ходили по улицам пьяные, задержали прохожих. Что в это время делало государство? В лучшем случае ничего. Да ладно, похулиганили малость ребята, не сажать же их в тюрьму. В худшем использовало их в предвыборных целях. Кому надо дать в морду, кому надо нашептать на ушко, что надо, вроде «вашего сына досрочно выпустят из тюрьмы, если дадите голос мечте». Не устану повторять замечательную поговорку «не садитесь обедать с дьяволом, у него ложка длиннее». Сотрудничать с криминалом в любой форме, в любом виде – это сделка с дьяволом, в результате которой гарантированно проигрывает государство. Грузинское общество наконец должно понять, мы живем в стране, половина от населения которой живет в 21 веке, вторая половина – от силы в 10-м, да и то в лучшем случае. Бедзина Иванишвили, который является реальным руководителем страны, должен наконец понять, нет в Грузии никаких шансов навести элементарно порядок, иначе как по принципу нулевой толерантности. Бить по превенции, не тушить пожар, а делать так, чтобы разжечь огонь никому в голову не пришло. В Дманисе мы видели зрелище абсолютного упадка государственности. Толпы погромщиков, которые прорвали кордон полиции и пытались отбить своих подельников, арестованных за организацию беспорядков. Одного этого достаточно, чтобы понять, государства сегодня у нас нет. Оно закончилось в 2012 году, когда кто-то решил, что лучше погрузить страну в хаос, лишь бы назло прошлой власти. Когда кто-то решил, что тюрьмой проще управлять руками самих криминалов. Тогда кто-то почему-то решил, что в Грузии заключенных слишком много в сравнении с Норвегией и Данией, поэтому мелкие шалости можно прощать. Иванишвили так и не понял, из мелких шалостей вырастает большой беспредел. И как только власть начинает играть на одном поле с околокриминалом, все, жди неприятности. Государство перестало существовать после того, как против политических противников оно применяет весь арсенал силовых возможностей, а перед охлосом, бандитами и погромщиками откровенно трусит. На самом деле навести порядок в Грузии проще простого. Здесь даже в советское время криминальные авторитеты существовали только при поддержке их братьев-прокуроров и следователей. Стоит только государству показать, что оно существует и в случае необходимости может применять силу, криминал пятится назад, а улица прячется по домам, даже не пытаясь у кого-то отобрать бутылку пива. Я знаю, чем все закончится. Стороны помирятся, пожмут друг другу руки, сделают ряд громких заявлений о том, что живут в единственном государстве и прочее бла-бла. А потом власти снова пойдут на поводу у погромщиков, выпустят бандитов на волю, и некоторое время все утихнет. До следующего раза, пока очередная пьяная безнаказанная шваль захочет выпить бесплатного пивка.
О событиях в Дманисе рассуждал наш блогер Тенгиз Аблотия. Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу иска прокуратуры о признании экстремистской организации, основанного Алексеем Навальным, фонда борьбы с коррупцией, которую российские власти считают иностранным агентом. Прокуратура приобщила к делу еще 6 томов, поэтому заседание было сразу отложено и перенесено на 9 июня. Интересы ФБК представляет объединение юристов «Команда-29», руководитель которого, адвокат Иван Павлов, сам находится под стражей. Юрист «Команды-29» Сергей Смирнов говорил о деле с русской службой «Радио Свобода».
В деле ФБК появились 6 новых томов. Как иронично написано в телеграм-канале «Команды 29», 5 килограммов макулатуры. Это означает, что вы даже успели ознакомиться с содержанием этих томов?
Ну, мы успели их пролистать. По сути, эти тома составляют из себя протоколы, которые составил сотрудник полиции, как он назвал, протоколы наблюдения за ресурсами интернета. В них он осматривал различные телеграм-каналы, сайты, которые имеют отношение к ФБК. И просто это обобщение тех новостей, которые публиковались на этих ресурсах за последние недели.
Решение по штабам Навального, все это было довольно быстро. Сейчас вы получили 6 томов, но, по крайней мере, формально с ними надо ознакомиться, видимо, внимательно. Заседание перенесено на 9 июня. Означает ли это, по-вашему, что процесс вот этот будет долгим?
Что касается штабов и решения прокуратуры, это были приняты обеспечительные меры. Итогового решения по штабам ни по ФБК, ни по ФЗПК до сих пор не принято. Это только обеспечительные меры, которые создают сложности в их работе. Вот. А теперь, что касается сроков рассмотрения дела, то вот согласно Кодексу об административном судопроизводстве, у суда есть 2 месяца на рассмотрение такого административного иска прокуратуры о признании организации экстремистскими. Напомню, что прокуратура обратилась с таким документом в суд во второй половине апреля. Соответственно, вот у суда есть срок до середины июня рассмотреть это дело и вынести по нему решение.
Еще одно сегодняшнее сообщение о том, что Илья Новиков, известный адвокат, присоединился к команде 29. Это жест поддержки или он действительно будет участвовать активно в защите интересов ФБК?
Илья Новиков присоединился, ну, вот, во-первых, к нашей команде, и это скорее такой знак правоохранительным органам, что преследование Ивана Павлова и всей команды 29 не повлечет прекращение нашей работы. Если они попытаются вывести хотя бы одного члена команды 29 из тех дел, в которых мы участвуем, на наше место придет еще минимум 5 адвокатов. И Илья Новиков – это вот такой, его вхождение – это знак. И да, действительно, он пока будет участвовать в наших текущих делах. Павлов встречи с журналистами проводит без проблем, дает интервью, и сегодняшний день не был исключением. По поводу своего дела, он говорил тоже, что раньше, что это дело исключительно для того, чтобы вывести его и других членов команды 29 от участия в тех делах, в которых мы участвуем. Возбужденное уголовное дело – это попытка воспрепятствовать профессиональной деятельности Ивана Павлова.
А какие-то перспективы у рассмотрения апелляции по поводу наложенных на него ограничительных мер есть?
Мы еще ждем. Мне известно, что более 40 адвокатов обратились с апелляционными жалобами на решение Басманного суда. Все это предполагает проведение больших бюрократических процедур, как минимум. Потому что каждого нужно ознакомить с жалобами других лиц, а это потребует как минимум отправки более чем 1600, получается, писем от суда. Посмотрим, как суд с этим справится и в какие сроки подготовит дело для рассмотрения судей апелляционной инстанции. Но мы очень ждем, надеемся на то, что закон все-таки восторжествует в суде апелляционной инстанции и с Ивана Павлова будут сняты эти незаконно наложенные ограничения.
Это был юрист команды 29 Сергей Смирнов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумице-Канвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
В Дванисе, регион Квемо-Картли, сохраняется напряженная ситуация. Очередная стычка между полицией и с местными жителями произошла после того, как МВД сегодня заблокировало въезд в райцентр. По информации общественного вещателя Грузии, участники столкновения вели себя агрессивно по отношению к освещавшей события съемочной группе Первого канала. Журналист, оператор и фотокорреспондент рассказывают, что на них кричали, сбивали с ног и пытались избить. В результате за журналистов вступилась полиция. Драка между местными жителями произошла в Дманисе накануне вечером 16 мая. По словам владельца магазина, ссора начиналась после того, как несколько молодых людей потребовали дать им пиво в долг и получили отказ. Продавец магазина заявил, что молодые люди сначала избили его тестя, затем вернулись с группой других молодых людей с дубинками и камнями. С утра на улицах Дманисе продолжились массовые драки. Граждане выходили на улицу, вооруженные мотыгами, железными прутьями и дубинками. Сотрудники местной полиции до середины дня безуспешно пытались взять ситуацию под контроль. Участники акции нападали и на полицейских, в них бросали камнями. Сегодня с утра полиция закрыла въезды и выезды из Дманиси и не пропускает в район десятки граждан, которые приехали сюда, чтобы, как они заявляют, оказать помощь своим родственникам. Также МВД направило в Дманиси дополнительные полицейские силы, были задержаны несколько десятков участников акции, никому из них еще не предъявлено обвинение. Президент Сирии Башар Асад принял в своей официальной резиденции президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. По информации пресс-службы абхазского лидера, глава Сирии встречал Бжания у въезда в дворцовый комплекс. Был выстроен почетный караул, который в честь приезда абхазского президента прошелся торжественным маршем. Прозвучали гимны, состоялось официальное приветствие делегации. После двусторонней встречи Аслан Бжания и Башар Асад провели брифинг для представителей СМИ. Асад отметил, что визит абхазской делегации открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее. Аслан Джания пожелал народу Сирии мира и процветания. И исполняющий обязанности министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгий Тотчев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня, 17 мая, мир отмечает Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией в Грузии, вместе с ним и День святости семьи. Учрежденный 7 лет назад патриархией в противовес Дню борьбы с гомофобией. Как прошел этот день в Тбилиси, расскажет Анастасия Славенская.
Пока священнослужители окропляли святой водой улицы в Тбилиси, представители 15 оппозиционных партий сегодня собрались, чтобы подписать соглашение, направленное на защиту прав ЛГБТ-людей. Создание такого рода документа – идея ЛГБТ-организации «Тбилиси Прайд». Гражданская активистка Анна Субеляни говорит, что работа над этой инициативой началась еще год назад. Это соглашение, как планировалось, должно было быть оформлено еще до парламентских выборов. Впрочем, ввиду определенных обстоятельств это пришлось отложить. Анна Субеляни объясняет, почему. Мы хотели предотвратить то, с чем мы не раз сталкивались в недавнем прошлом. Это то, как в период выборов политические группы пытаются манипулировать вопросами, касающимися ЛГБТ-сообщества. Тем самым они ставят в еще более сложное положение и без того наиболее угнетенную и маргинализированную группу. Происходит инструментализация этого сообщества, учитывая, что гомофобные настроения и так, к сожалению, присутствуют в обществе. Именно поэтому мы хотели как-то предотвратить все это в ходе избирательного процесса. Однако до выборов это сделать не удалось. У этого есть свое логическое объяснение. К сожалению, выйти на контакт с грузинской мечтой нам не удалось. А для оппозиции тогда подобная заявка могла оказаться опасной. Правящая партия могла использовать это. Грузинская мечта, как говорит Анна Субеляни, все еще продолжает игнорировать предложение поставить свою подпись под соглашением. Само же соглашение, которое сегодня подписали представители 15 оппозиционных партий, подразумевает следующее.
Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, в том числе соответствующую законотворческую деятельность и парламентский контроль для борьбы за искоренением дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир-людей. В соответствии с Конституцией Грузии и международными стандартами в сфере прав человека, защищать право на мирные собрания и свободу выражения мнения всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Не допускать использования нашими представителями в политическом процессе языка вражды и разжигания социальной розни на почве гомофобии.
Элена Хоштария, основатель политического движения ДРУА, одна из тех, кто взял сегодня на себя эти обязательства. Она полагает, что основная проблема на сегодня заключается не в отсутствии законодательных норм, призванных защитить ЛГБТ-сообщество от дискриминации, а в том, что они далеко не всегда исполняются. При этом Хоштария, по ее словам, не боится, что тема защиты прав ЛГБТ-сообщество может отпугнуть ее потенциальных избирателей. Это, говорит она, вопрос о том, как будет подана информация. Ни один гражданин не будет оправдывать человека, ударившего другого по голове кирпичом, если мы об этом будем говорить правильно. Но вся пропаганда работает таким образом, что якобы существование этих людей ущемляет чьи-то ценности. Тот политик, который из страха лишиться электората никак не реагирует на эту проблему, в равной степени, да, возможно, не совсем в равной, но все же ответственен за насилие, которое происходит и на которое не реагирует государство. Эта ответственность лежит на любом политике, в том числе оппозиционном, даже тогда, когда он просто воздерживается от разговоров на эту тему. Что касается праздника, учрежденного патриархией, Дня святости семьи, ввиду пандемии в этом году было решено не устраивать масштабное шествие. От собора Святой Троицы выдвинулась колонна автомобилей. Священнослужители окропили улицы города святой водой.
Из-за пандемии уже второй год мы не можем проводить шествие. Окропляем город. Мы все должны пойти против греха, договориться, что святость семьи должна быть крепче в нашей стране.
Сказал протоиерей Шалва Кекелия. В праздновании Дня святости семьи принял участие и лидер ультраправого движения «Грузинская идея» Гурам Паламандишвили. Утром у собора Троицы он заявил, если им станет известно о том, что где-либо проводится пропаганда безобразия, они переместятся туда. При этом он также призвал сторонников воспрепятствовать ей. Накануне Паламандишвили сломал инсталляцию, установленную в парке ДДНа в рамках празднования Дня борьбы с гомофобией, а также нанес словесные оскорбления участникам мероприятия. МВД возбудило уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, Грузия отмечает День святости семьи, День борьбы против гомофобии и трансфобии. Как относятся к этому дню пользователи соцсетей и насколько защищены представители сексуальных меньшинств в стране, узнавал Серго Бригвадзе.
Насколько защищены права представителей ЛГБТ-сообщества в Грузии?
Я считаю, что права ЛГБТ-сообщества в Грузии защищены на достаточном уровне. Можно сравнить обстановку ситуации в других странах региона. В Турции, Чечне, России. В отличие от этих стран, в Грузии они защищены, и им ничего не угрожает. Что касается Дня святости семьи, я его не отмечаю. Для меня каждый день – День святости семьи. Я считаю, что любое общество должно строиться на крепких отношениях в семье. Я не считаю, что нужно выделять для этого отдельную дату, но идея эта, в принципе, для меня приемлема. А вообще, я думаю, что прежде чем начинать разговоры на тему усиления защиты прав сексуальных меньшинств, что, конечно, очень важно, стоит задуматься о правах в целом, о нормальных рабочих местах и зарплате, о том, чтобы демократические права человека были бы защищены.
Права ЛГБТ-сообщества в Грузии недостаточно защищены. Так они не могут, вот они-то имеют право, допустим, проводить парад свой, но никто им не дает такую возможность нормально провести это событие. А День святости семьи я не праздную. Слишком громко звучит.
Вообще, я думаю, что праздник под названием «День святости семьи» — это своеобразная попытка нашего патриарха отвести внимание людей от ЛГБТ-сообщества, чтобы люди, которые их не принимают, не проявляли агрессии к ним в этот день. Вообще, мне нравится сам смысл этого дня, но не нравится, что многие его противопоставляют Дню борьбы против гомофобии и трансфобии. И получается так, что в итоге сама церковь пытается притеснять тех, кого не понимает, причем больше, чем критически настроенные граждане. Я думаю, наша страна пока не готова говорить на эту тему. Я думаю, что общество разделилось 50 на 50. Есть сторонники и поддерживающие представителей ЛГБТ-сообщества. И есть те, кто открыто выступает против них. Но в основном в стране действует принцип «не трогай меня, и я тебя не трону». Сегодня государство их защищает серьезнее, чем несколько лет назад. Думаю, с годами придет понимание того, что все должны уважать друг друга. Понимаю, что у всех свое мнение насчет представителей ЛГБТ-сообщества, но открытая агрессия в их адрес неприемлема. Это неправильно.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии продолжается вакцинация российским спутником ВИ. Сегодня она и в Гудаутском районе. Прививки получили 6 медиков. В одном из 3 прививочных пунктов в Сухуми вакцинировано уже более 100 человек. Списки желающих сформированы до конца месяца. Тем временем распоряжением президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания в Абхазии отменен запрет на проведение массовых мероприятий. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Вакцинация спутником ВИ началась в Абхазии 12 мая. Пока еще о массовости этого мероприятия речь не идет. Процесс только стартовал. Пункты вакцинации открыты в центральных районных больницах. О том, насколько активно прививаются люди в Гудаутском районе, рассказала Эльвира Баганба, врач-терапевт из Гудаутского ковидного госпиталя, на которую возложена обязанность по контролю за вакцинацией населения в районе. Эльвира Баганба сообщила, что пока в Гудауте прививаются медики. На данный момент привились 6 человек.
В первую очередь сейчас медработники. Мы ждем антитела. Каждому медработнику это обязательно, потому что мы же с ковидом работаем, чтобы не получилось, что у того, у кого пассивно протекает ковид, мы сделали вакцинацию, тогда мы состояние ухудшим. После медиков у нас идут учителя. И потом уже все оставшееся население. У нас есть люди, которые хотят вакцинироваться. Мы их записываем в очереди, чтобы не создавать большое скопление людей, а каждый приходит в определенное время. И перед вакцинацией идет осмотр доктора. После вакцинации в течение полчаса вакцинируемый находится у нас под наблюдением.
Вы уже кого-то реально привили? Хоть одного человека?
Да, у нас есть, которые привились, но опять-таки это пока медики. Начинаем со следующей недели уже обычное население.
Сколько у вас медработников привилось, если у вас есть эта цифра?
К У нас вакцинация началась только в связи с анализами и так далее. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, и уже у нас есть 6 человек привитых.
Эльвира Пканба считает, что прививаясь, медицинские работники подают очень важный пример другим гражданам, среди которых есть люди, не доверяющие вакцине.
Количество именно по Гудаутскому району медиков очень прилично. И они как бы будут показательными для всего другого населения, потому что они все боятся, говорят, врачи не прививаются, медсестры не прививаются, но на самом деле это не так. Мы делаем в первую очередь группу риска, потому что это ковидный центр, с тем, кто напрямую работает с ковидом, и плюс как бы показательно, чтобы люди понимали, что мы не уходим от ответственности.
Сколько вам медиков надо за эту неделю привить? И сколько человек в день вы можете привить?
Мы можем прививать до 30-40 человек в день, а то и больше. Люди записываются, выдан телефон, потому что вакцина же хранится в определенных условиях. Мы должны подавать в Сухум точное количество прививающихся. Они нам привозят вакцину, которую мы должны в течение определенного времени использовать, иначе она уже инактивируется, она будет непригодна. Поэтому все зависит от того, как у нас люди придут. Медиков у нас очень приличное количество. По моим данным, получается около 75 человек мы должны привить вот сейчас. Вот. Это еще с учетом того, что очень многие уже переболели, еще не прошло 6 месяцев.
Эльвира Пганба пояснила, что прививка бесплатная и надежная, а в ее окружении немало тех, кто готов вакцинироваться.
Вакцина безопасная, знаю по себе, потому что я уже ее провакцинировалась 2 месяца назад. Ну, у некоторых возможен подъем температуры там до 37,5. Ну, парацетамолом это все хорошо сбивается. Вакцина «Спутник 5», она уже апробирована, она уже является по доказательной медицине одной из самых действующих вакцин. Ее закупают в Европе. Если бы она была неэффективна и имела бы много побочных действий, ее бы просто не закупали. Только в Сочинском районе провакцинировалось уже более 9000 человек, и там практически нет побочных действий. Лично я наблюдала, мне было интересно, я ездила, смотрела, как это происходит. Старшее поколение, там они просто не боятся. Вот люди, которым за 70, за 80, там были люди, которым за 90. И все они прививались, и все они были довольны, и ни у кого не было никаких побочных действий. Даже люди пожилого возраста лучше переносят эту вакцину.
Вакцина «Спутник Ви», по словам Эльвиры Пганба, сделана из оболочки вируса, поэтому является безопасной. После прививки человек не может никого из близких заразить, а антитела очень хорошо образуются. Важное уточнение. У диабетиков нет противопоказаний для вакцинации. Они входят в группу риска, поэтому должны прививаться в первую очередь. Заведующая терапевтическим отделением Сухумской городской поликлиники, в которой работает один из 3 столичных пунктов вакцинации, Людмила Метелкина, проинформировала, что с 12 мая у них привились уже более 100 человек, а списки желающих сформированы до конца месяца. 13 мая президент Абхазии Аслан Бжания своим распоряжением о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции отменил запрет на проведение массовых мероприятий. При этом рекомендуется носить маски в общественных местах и воздерживаться от мест массового скопления граждан. Впрочем, никто не контролирует исполнение этих предписаний и почти никто этих рекомендаций не придерживается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Абхазии продолжается судебный процесс по делу арестованных в начале марта бывшего советника президента самопровозглашенной республики Ахравицба и его охранников. На сегодняшнем заседании суда начали заслушивать показания свидетелей, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Гулрыбском районном суде продолжился процесс по делу Ахрика Авицба и его соратников, приехавших с ним из Донецка, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова, Талиха Гасанова и Станислава Культы, которые обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбытии, хранении и перевозке оружия. 12 мая, когда начался судебный процесс, «Эхо Кавказа» рассказало о том, что председательствующий на нем судья Игорь Агумава удовлетворил в ходе первого заседания ходатайство защиты допустить в качестве еще одного защитника российского адвоката Сергея Беляка, но отказала в удовлетворении другого – изменить Ахрику Авицба меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Но временные рамки не позволили нам в тот день рассказать о том, что в завершение затянувшегося первого заседания гособвинение выдвинуло всем пятерым обвинение в том, что они совершили преступление против общественной безопасности, так как, цитата, «незаконно перевезли, после чего стали перевозить и носить на территорию Республики Абхазия огнестрельное оружие и боеприпасы». Конец цитаты. На это все подсудимые ответили, что не признают себя виновными, а их защитники указали суду на вес доказательств предъявленного прокуратурой обвинения. Сам Ахрикавец бы, выступая в суде, подчеркнул, что считает дело против него и его гостей заказным. Сегодняшнее заседание началось с двух заявлений гособвинителя Даура Амичба. Первое из них касалось привлекшего внимание многих в Абхазии интервью Сергея Беляка российскому интернет-изданию «Ваши новости». Амичба сказал:
на следующий день после прошлого заседания защитник, защищающий интересы Авицба, дал интервью о том, какие были у него впечатления. Там интервью длилось порядка 30 минут. Защитник Беляк не в полной мере услышал ваше обращение по поводу оценки доказательств, по поводу давления на суд. Помимо того, что гражданин, уважаемый защитник, говорил о Абхазии, о природе, обо всех обстоятельствах, он издал в самовольную оценку доказательствам, которые еще не были исследованы в суды, говорив о том, что они все допущены с нарушениями закона, что доказательств по делу нету. Данное обстоятельство вообще является основанием для отстранения адвоката. Но с учетом того, что мы еще не приступили к расследованию, я просил бы, чтобы в этой части вы повторили регламент судебного заседания. Помимо этого, я считаю, что в этих выступлениях неверно предоставлена информация в части того, что дом, в котором нашли оружие, является приграничным с Грузией. Это не соответствует действительности. Да, действительно, там проходили военные действия, но никак он не является приграничным с Грузией. Также вольная интерпретация моих слов в части медицинских документаций.
Еще одно заявление Амичба было связано с публикацией другого СМИ, журналисты которого, рассказывая о подсудимом Авицба, сообщили:
у него на иждивении 7 детей. Мы вроде бы здесь это обсуждали неоднократно, о том, что детей 5, не успели мы доехать до города, родилось еще 2.
Сергей Беляк в ответ на заявление прокурора сказал:
все, что озвучил, давая интервью, я слово в слово повторил то, что я говорил здесь. Я все повторил, я ничего не сказал. Процесс у нас открытый. Если вы будете читать внимательно, там есть в кавычках, там какие-то фразы, я не знаю, там приграничная полоса. Это я цитировал Авицба. Он говорил про прифронтовая полоса. Все звучало здесь. Я был максимально корректен. Поверьте мне, в России говорят более открыто. Это в открытом процессе. Я не давил на вас. Я, наоборот, вас хвалил. Не думайте, что в России бы меня за это наказали. Я и здесь с уважением отношусь и к республике, к гособвинению, и к адвокатам, и к судье.
Судья Агумава, выслушав представителей сторон, ограничился тем, что снова зачитал те места из регламента, которые имели отношение к заявлениям прокурора. Первым на допрос в суде в качестве свидетеля обвинения был вызван оперуполномоченный Сухумского райотдела милиции Мираб Квараскелия.
Руководством ВДП Сухумского района было принято решение провести следование по месту проживания Авицба Ахрика Руслановича. 4 марта прибыли мы на место в составе оперативно-следственной группы примерно в начале 12-го. Был один понятой, в это время не было света, мы стояли во дворе дома. Свет включили примерно в 12 часам ночи. После был приглашен еще второй понятой, примерно в начале 2-го мы начали обследование.
Допрос продолжался около часа. После этого было допрошено еще два свидетеля обвинения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наш сухумский блогер Зидачения полагает, что никакой логики, кроме повышения доходов бюджета самопровозглашенной республики, данная мера не содержит.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Абхазии, ссылаясь на печальную статистику ДТП, выступила с инициативой увеличения штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения, а за вождение в нетрезвом состоянии предложила предусмотреть новую санкцию – лишение водительских прав. Последнее предложение не вызывает у меня никаких возражений. Пьяным водителям не место за рулем. И тут не должно быть иных решений, кроме как лишение водительских прав навечно. А вот повышение штрафных санкций за нарушение ПДД вызывает у меня массу вопросов. Карать рублем – традиционная мера, но насколько она эффективна, особенно в Абхазии, где законы распространяются не на всех. Я имею в виду не пополнение бюджета, а уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и остаются калеками люди. Повышение штрафных санкций за нарушение ПДД происходит в нашей стране достаточно регулярно, а статистика происшествий растет, вызывая серьезные сомнения в том, что связь между наказанием рублем и дорожно-транспортными происшествиями существует. Если верить данным МВД за последние два года, то несложно заметить, что уровень ПДД за год возрос чуть ли не в два раза. В 2019 году было зафиксировано 197 нарушений правил дорожного движения, а в 2020 во время пандемии и карантина 386. Если бы не COVID-19, то я бы и внимания не обратила на эти цифры. А тут удивилась, задумалась, карантин все же был, движение транспорта уменьшилось. Есть большие сомнения, что количество правонарушений так резко взлетело в 2020 году. Скорее всего, статистика связана с количеством рейдов, проведенных ГАИ, и не отражает реальную картину. А еще можно проанализировать, существует ли связь между ПДД и отключением света, во время которого не работают светофоры, между ПДД и численностью машин, ввезенных в страну, особенно с правым рулем, между ПДД и выборами и так далее. Любопытные выводы могут дать данные о том, какой транспорт чаще всего фиксируется в ПДД или как часто в эту статистику попадают чиновники, их водители или их родственники, сотрудники милиции. Но такой статистики в стране либо нет, либо она скрывается от народа. Иначе вполне вероятно мы бы обнаружили, что основная часть нарушителей скоростного режима на дорогах – водители малолитражных бюджетных авто, которые незначительно превысили скорость. А все водители VIP-автомобилей и гоночных машин, чиновники, милиционеры и прокуроры ездят сугубо со скоростью 50 км в час и меньше. Никогда не пересекают сплошную линию и, конечно, никогда не управляют машиной в нетрезвом состоянии. А то, что вы видите несущиеся на высокой скорости машины чиновников, так это нам всем мерещится. Теперь о самих штрафных санкциях, которые не только несопоставимы с бюджетом честно зарабатывающего на жизнь человека и непосильным бременем ложатся на плечи пенсионеров, но и содержат в себе серьезную коррупционную составляющую. Эту чудесную вилку никто объяснить не может. Превышение, установленное на данном участке скорости движения, предполагает штраф в размере от 600 до 1800 рублей. И этому нет никакого объяснения. Здесь не прописано, что за превышение в 30 километров вы должны платить 600, 40, 700, а если вы ощутили себя на взлетной полосе, то 1800. В каком случае с вас возьмут минимум, а в каком максимум? Что на это влияет? Цвет ваших глаз, рост или вес, или настроение гаишника? Не стоит мудрствовать, все гораздо проще. Такая вилка предоставляет вам на законодательном уровне выбор. Можно по-дружески договориться с блюстителем закона, а можно заплатить за свою законопослушность в кассу Сбербанка. По максимуму. А вот еще лучше. Тройная вилка за непредоставление преимущества в движении водителям транспортных средств или пешеходам, имеющим такое право, от 30 до 50 мрот или направление на пересдачу экзамена по ПДД. Догадайтесь сами, какой путь выберет для себя среднестатистический водитель. А пострадает законопослушный гражданин, который против коррупции. Для подтверждения моих догадок эпизод из личного опыта. Не заметив недавно установленный дорожный знак, я нарушила ПДД. День был субботний, дорога пустая, скорость минимальная. Но двое молодых бдительных гаишников отлавливали таких, как я, задумавшихся. Только вот блеск в их глазах погас после того, как я предложила им оформить протокол. И они незатейливо отыгрались за потерянный заработок, вкатив мне максимальную сумму штрафа. Анализируя реальную ситуацию на дорогах, очень просто прийти к выводу, что акцент надо делать не на повышение штрафных санкций, а на более эффективные меры безопасности. Починки разбитых дорог, неработающих или отсутствующих светофоров, на стихийных парковках и объектах, загораживающих обзор на перекрестках. А рост штрафных санкций – это мера, рассчитанная на повышение бюджетных доходов. И никакого отношения к безопасности движения она не имеет. Безопасность граждан страны и не только на дорогах – это то, что меньше всего волнует наших властителей. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.